Александра Кузнецова. Вы ошиблись няней, дракон. Глава первая. Впереди меня шел енот. Он постоянно что-то говорил, пояснял, советовал, но я никак не могла сосредоточиться на словах. И ясное дело, большой прямоходящий енот в бирюзовом расшитом бисером халате, а промеж серых ушек маленькая золотистая шапочка с кисточкой, раскачивающаяся в такт ходьбе. Ходьбе и его хвосту. Большому полосатому хвосту. Я засмотрелась на хвост и чуть не упала, вовремя ухватившись за белоснежную мраморную колонну дворца.
Обувь неудобная.
Участливо поинтересовался енот. Я лишь натянула на лицо улыбку. При чем тут обувь? Дело в ногах. Ноги-то не мои. Я приподняла подол длинного лилового платья и еще раз посмотрела на тонкие белоснежные щиколотки. Не мои. Черные глаза-бусинки смотрели на меня с участливым сочувствием.
Фарго не знает, как вы, люди, вообще носите обувь.
Енот пошлепывал босыми лапками по мраморному полу, чем вызвал мой очередной ступор.
О, дорогая,
вздохнул он, поправляя съезжающую на бок тюбетейку.
Очень неудобно вас торопить, но мы так ждали здесь вашего появления, особенно наш уважаемый реген-дракон.
Я снова улыбнулась и беспомощно пискнула что-то утвердительное.
«Еще и дракон?»
Енот махнул хвостом и снова пошлепал вперед, заставив меня семенить следом. Туфли и правда были неудобные. На каблуке, да еще и размера 35-го, наверное, может, 36-го, а у меня 38-й был. А сейчас я подумала, что не уверена, что мои нынешние ноги заканчиваются пальцами. Вдруг там перепонки, замаскированные копыта. Что еще может быть в этой чертовщине?
Фарго понимает, что вы немного в шоке. Перемещение души между мирами – дело не шуточное, но не переживайте. Это совершенно нормально.
Весело продолжал енот, размахивая пушистым хвостом, словно метелкой. Да, конечно, обычное дело. Пробормотала я и снова вздрогнула. Голос тоже незнакомый. Очень нежный, девичий, словно колокольчик.
Не мой голос.
Я едва поборола желание снова себя ущипнуть, после прошлого раза остался синяк и досадное понимание, что происходящее – реальность. Мы прошли по светлому коридору, стены которого были увешаны картинами в золоченых рамах. Портреты незнакомых благородных господ сурово взирали на меня, будто осуждая за то, что я тут вообще делаю. Впрочем, этот вопрос я задавала себе и сама.
«О, вот зеркало, о котором вы спрашивали!»
– воскликнул енот, указывая лапкой на высокое, богато украшенное трюмо у стены.
«Как вам ваше новое тело?»
Я осторожно подошла к зеркалу и чуть не охнула вслух. Из отражения на меня смотрела стройная, хрупкая девушка с густыми волосами цвета зрелой пшеницы, идеальной фарфоровой кожей и огромными голубыми глазами.
«Вам нравится?»
– с неподдельным энтузиазмом спросил енот.
«Мы очень старались подобрать тело, максимально похожее на ваше прежнее. У нас получилось?»
Я с усилием натянула улыбку, которая казалась мне немного кривой, и нервно кивнула. «Спасибо!» – пискнула я. «Один в один!» Если не учитывать, что настоящая я – высокая шатенка с вечно растрепанными волосами, хрипловатым голосом и синяками под глазами от хронического недосыпа. Наверное, такой до болезни была Рая. Но вслух я решила ничего не говорить. Енот так гордился проделанной работой, а мне сейчас совершенно не хотелось никого огорчать.
«Замечательно!»
– просиял енот, которого, очевидно, звали Фарго.
«Теперь Фарго проведет вас мимо сада. Покажу вам мальчика».
«Мальчика?»
«Да, наследника. Нашего будущего короля. Не волнуйтесь, в должность няни вы вступаете завтра. А сегодня просто посмотрите на него. Регент наверняка спросит ваше первое впечатление. К тому же...»
Я уже не слышала слова Фарго. «Ладно, дракон. Ладно, енот. Но я? Няней? Я же в жизни с детьми не работала. Да что там, даже не пересекалась толком». А уж когда енот подвел меня к открытой террасе, где виднелись маленькая одинокая фигурка, мне и вовсе поплохело. В конце террасы, на краю белокаменного парапета, в одиночестве сидел маленький мальчик. Он был настолько хрупким, что казался тонким, почти прозрачным, будто и вовсе сотканным из воздуха и солнечных лучей. Бледное личико, нежное и задумчивое, обрамляли тонкие светлые волосы, почти серебристые на солнце.
В длинных худеньких пальчиках ребенок держал палочку и без особого энтузиазма ковырял ей землю в огромном глиняном горшке, где рос грустный куст с поникшими листьями. Рядом с мальчиком на небольшом расстоянии стояли двое стражников в строгих мундирах с каменными абсолютно равнодушными лицами, словно вырезанными из мрамора. Казалось, они даже не замечали ребенка, которого должны были охранять. Я замерзла, невольно ощутив болезненный укол где-то в груди. Почему он один? Почему никто с ним не разговаривает, не играет?
«Конечно!»
— вздохнул Фарго, чуть понизив голос. «Мы уже обсуждали с вами состояние наследника и его проблемы. Но вы ведь сами все видите. Именно поэтому мы выбрали вас. Никто другой лучше не справится». И добавив уже тише.
«Хотя лично Фарго считает, что сломанное уже не починить. Но вам, людям, виднее».
Я присмотрелась внимательнее. Мальчик медленно поднял голову и встретился со мной взглядом. Его глаза оказались глубокими и грустными, огромными, цвета грозового неба. В них не было ни радости, ни любопытства, только молчаливая тоска и какое-то щемящее ожидание. Он выглядел так, будто давно смирился с тем, что его забыли здесь, среди этих строгих, холодных стражников и равнодушных взрослых, для которых он не ребенок, а всего лишь наследник и будущий король. Хотя это мне так показалось. А что я понимаю в детях? Не просто же так он здесь один. А вдруг с ним что-то не так? Может, он по ночам разговаривает с призраками, поджигает шторы или крадет ножи со стола? В голове тут же всплыли кадры из всех ужастиков про дьявольских детей, которые я когда-либо смотрела. Маленькие ангелочки, за милыми улыбочками которых скрывались маньяки. Я сглотнула, стараясь прогнать нелепые мысли. И вообще, зачем им няни из другого мира? Что за бред? Неужели не нашлось никого отсюда? И отсюда — это откуда? Голова все еще кружилась. Я подняла глаза на небо и заметила его слегка лиловый оттенок. И воздух дышится как-то иначе. Совершенно точно, однозначно, железобетонно я в другом мире.
«Ядрёна корень!»
— буркнула я под нос.
«Что? Вы что-то сказали?»
— встрепенулся енот. «А спросить хотела, а где его прошлая няня? Можно с ней пообщаться на предмет передачи опыта?»
Енот вздохнул. Повертел шапочку в маленьких лапках.
Она в темнице безвременья, как и прошлое, впрочем.
Не очень-то обнадеживает, так скажем. А какая-нибудь няня другая?
Ох, боюсь, остальные покинули нас.
Уволились?
Покинули.
Уклончиво ответил енот, лишь усугубляя мою внутреннюю панику.
Ах, а вот, кстати, и регент.
Я услышала тяжелые решительные шаги за спиной и медленно обернулась, поперхнувшись дыханием. Вот это да! Передо мной стоял он. Регент-дракон. Один его взгляд приковал меня к месту, заставив позабыть, как вообще дышать. Высокий и мощный мужчина возвышался над всеми присутствующими на целую голову, заставляя меня чувствовать себя лилипуткой. Боже, из чего я взяла, что он будет покрыт чешуей? А есть ли у него крылья? Но несмотря на отсутствие драконьих признаков, я нутром чуяла, что предо мной не человек. Точные, но плавные движения, словно каждый жест оттачивался тысячу раз, и в его облике неуловимо чувствовалось что-то хищное. Темные одежды из тяжелого бархата подчеркивали крепкую фигуру. Вроде камзол, но почему-то казалось, что дракон закован в броню. Я встретилась с ним взглядом, попыталась отвести глаза и не смогла. Холодная серая сталь, острая как бритва.
«Регент Кайден!»
Нервно пробормотал Фарго, поспешно сняв тюбетейку и прижал ее к груди лапками.
«Позвольте, Фарго, представить вам Раису Львовну, лучшего пипипедагога, дефектолога, логопеда с земли».
Регент смотрел на меня с неприкрытым недоверием. В его ледяных глазах читалось глубокое сомнение. Фарго нервно кашлянул и торопливо начал перечислять мои достоинства.
«Раиса Львовна является автором многочисленных научных трудов по психологии и педагогике. Она молодой специалист, но воспитала десятки талантливых и одаренных детей. Справлялась с самыми сложными случаями, а еще у нее невероятно добрый характер, небывалое терпение и...»
Фарго беспомощно замолчал, явно потеряв нить рассказа, и беспокойно замахал лапками, стараясь выжать из памяти хоть что-то еще убедительное.
Я снова улыбнулась, чувствуя, как улыбка выходит еще более натянутой и нелепой. Научные труды, терпение. Я пыталась вспомнить, читала ли я хотя бы одну книгу по психологии. Фрейда из любопытства. Но регент, казалось, не слушал енота. Он продолжал изучать меня тяжелым взглядом, от которого мороз пробегал по спине.
«Любопытно», —
негромко произнес он, наконец, чуть сузив глаза.
«Очень любопытно».
Я изобразила на лице самую добродушную и спокойную улыбку, на которую была способна, хоть от страха колени дрожали мелкой дрожью. Кайден молчал, пристально изучая меня своим пронзительным взглядом. Сердце мое стучало так сильно, что казалось, он наверняка это слышит. Но мужчина оставался неподвижным, словно высматривая подвох или ошибку. А она была. Я никакая не Раиса. Я Ольга. И вовсе я не педагог. Неожиданно Кайден шагнул вперед и заговорил. Голос его был глубоким, тихим, но каждое слово звучало так, словно он выносит приговор.
«Мне нужно переговорить с вами. Наедине».
Я едва успела удивленно моргнуть, как сильные пальцы сжали мой локоть, властно и уверенно уводя в сторону. Я бросила испуганный взгляд на Фарго, но енот лишь виновато пожал плечами, поспешно вооружая на голову тюбетейку. Регент остановился только в глубине террасы, за тяжелым бархатным портьером, и развернул меня к себе лицом. От его близости я вдруг забыла, как дышать, а сердце снова замерло в ожидании чего-то страшного.
«Я приказал Оракулу доставить няню с земли», — негромко произнес он, внимательно изучая мое лицо, «потому что это гарантирует отсутствие у вас связи при дворе. За трон идет грызня, и я устал распутывать клубки интриг. Как бывший генерал, я решаю такие вопросы мечом, и вас это тоже касается. Есть вопросы?»
Я поняла, что что-то спросить нужно. Можно ли уже уволиться? Что такое безвременье? Кто такой Оракул? Где я вообще нахожусь? Почему он дракон? Но я поборола волну паники и рассудила, что няня бы спрашивала о ребенке. Выдохнув, я произнесла все еще чужим для меня голосом. «А что случилось с его родителями?» Осторожно спросила я, боясь задеть больную тему, но не способна была удержаться от вопроса.
Дракон мрачно отвел взгляд, поджав губы и сухо ответил. «Мертвы, но не советую вам касаться этой темы. Ваша задача – воспитать будущего короля. Поверьте, я буду за вами следить. Не вздумайте влезать в дворцовые интриги».
«Почему именно с земли? Няня с земли?» Регент бросил взгляд на сад, где все так же одиноко и безучастно копался малыш.
«Мама Артура была попаданкой земли. Надеюсь, у вас получится установить с ним контакт».
Я сглотнула и молча кивнула. Регент отпустил мою руку, бросил на меня последний тяжелый взгляд и решительно удалился, оставив меня в полнейшем замешательстве.
«Ох, дорогая!»
— выдохнул Фарго, осторожно выглядывая из-за портьеры и поправляя свою тюбетейку.
«Не стоит так пугаться. Регент хоть и суров, как полагается бывшему вояке, но не казнит никого без повода».
Я нервно сглотнула и задумчиво посмотрела вслед удаляющейся высокой фигуре. «Интересно, если сказать регенту, что я нечаянно подменила Раису Львовну собой, он мне поверит? Или сожжет меня на месте? Хотя, если честно, подмена вышла не такая уж нечаянная. По-хорошему, во всем виновата я сама». Я глубоко вздохнула и снова посмотрела на малыша, совсем крошечный, хрупкий, будто сделанный из тончайшего фарфора. Сколько ему лет? 3,5? 4? Да какая разница? В любом случае, мало, чтобы сидеть здесь в одиночестве под холодным присмотром равнодушных стражников. Мое сердце сжалось. Я совсем не умела обращаться с детьми. Никогда не работала ни воспитателем, ни няней. И даже племянников или младших братьев и сестер у меня не было. Но что-то подсказывало мне, что именно сейчас мальчику больше всего нужен кто-то, кто просто будет рядом, не пугаясь его и не отвергая.
«Я попробую, малыш», — тихо пробормотала я.
«Главное сейчас не наделать глупостей, как буквально вчера. Вчера, в прошлой жизни. Ведь именно из-за моей несносной привычки сначала действовать, а потом думать, я и оказалась здесь, в чужом теле, в чужом мире и в совершенно чужой роли. Но отступать уже поздно. В конце концов, если меня не сожгут прямо сегодня, может, все еще получится исправить. Или хотя бы не сделать хуже». Я резко села на кровать, и сердце застучало, как сумасшедшее. Глянула в окно — ночь. «Сейчас, минутку!» — пискнула я чужим голосом и вздрогнула от неожиданности. «Зачем я понадобилась дракону посреди ночи? Уж явно не для романтической встречи. С ребенком что-то?»
Я подскочила к зеркалу, стараясь пригладить волосы. Они все еще ощущались чужими, как и все тело. Я даже не успела до конца прийти в себя, как дверь распахнулась, и в комнату вошла горничная. Я так и замерла с поднятой рукой. Передо мной стояла рыжая лисица с хитрой мордочкой, одетая в аккуратное голубое платье с белоснежным передником. На голове белый чепец, из-под которого торчали остренькие ушки. Она поразила меня даже больше Фарго. Мир магии и говорящих животных? С ума сойти!
«Раиса Львовна, нужно идти», — вежливо произнесла лисица и грациозно повела хвостом. «Его Величество не привык ждать».
Я смогла только кивнуть и послушно последовать за ней, совершенно забыв спросить, куда именно меня ведут. Да и какая разница, если впереди меня вышагивала говорящая лисица? Я с трудом сдержалась, чтобы не ущипнуть себя еще раз. По бокам молчаливо следовали два охранника, вполне человеческих, хоть и на том спасибо. И лица у них были настолько серьезные и суровые, что меня начала накрывать паника. Похоже, ничего хорошего меня не ждало. Наверняка подмена вскрылась. Сейчас отведут на ковер к регенту, отчитают, выселят и вернут обратно. Почему-то от этой мысли стало как-то даже спокойно. Вот и отлично. Все встанет на свои места. В конце концов, я же не специально. У мальчика будет отличная добрая няня. Рая мечтательница. У нее каждый день начинается с вопроса, кому я сегодня подарю чудо, даже если вчера ее чудо украли вместе с кошельком. Правда, в голове мелькнула мысль, хороша ли такая няня для мальчика, которому потом предстоит стать королем. Дракон говорил что-то про интриги, заговоры. Я бы выбрала на место няни кого-то пожестче. Впрочем, а что я в этом понимаю? С детьми не умею, с людьми тоже не лажу. Рейсон наверняка заслужила новую счастливую жизнь, а мальчик — любящую няню. Ну и ладно. Даже один день в чужом теле, в красивом платье и с такой легкостью в ногах – уже роскошный подарок. Говорящие еноты, и лисы, дракон в небе, замок настоящий. Классно! Жалко только не поела. Я с грустью прислушалась к собственному животу, который вдруг жалобно заурчал. Налопаться чего-нибудь местного, и тогда можно домой. Домой? Я внезапно поняла, что даже не знаю, что сейчас считать домом. Больничную палату, наверное. Раз уж это мои последние минуты в другом мире, надо насладиться ими как следует. Я замедлила шаг, разглядывая все вокруг и пытаясь запомнить каждую деталь. Дворец и правда оказался невероятно красивым. Высокие стены, плавные арки и колонны, украшенные тонкой резьбой, похожие на кружево. Было в этом что-то неуловимо восточное. Мягкий свет чуть розоватых факелов освещал коридоры, отражаясь в полированном мраморе и создавая уютную, почти домашнюю атмосферу. Странно, я раньше не замечала всей этой красоты. Наверное, слишком сильно нервничала. Мы вошли во внутренний дворик, тот самый, где днем играл мальчик. Сердце снова сжалось от воспоминания о его грустных глазах. Но я быстро отогнала это чувство и решительно свернула к ближайшей клумбе.
«Раиса Львовна?»
Удивленно окликнула меня лисица, но я лишь махнула рукой. «Одну секундочку!» Я наклонилась к цветам, вдохнула их странный сладковатый аромат. Экзотические бутоны выглядели сказочными. Яркие, разноцветные, с лепестками, похожими на крылышки бабочек. Я осторожно коснулась пальцами самого крупного цветка, и он неожиданно вздрогнул и тихонько захлопнулся. Я улыбнулась. «Надо же, чувствительные какие!»
«Ох, Раиса Львовна, пожалуйста!»
обеспокоенно попросила лисица.
«Регент нас ждет! Он будет недоволен, если мы опоздаем!»
«И что сделает?» – поинтересовалась я с горькой усмешкой. «Ох, как же хорошо это быть собой! Не прикидываться Раи, не бояться, что обман раскроют!» «Где у вас тут кухня?» – поинтересовалась я у охранников. Один из здоровяков растерянно указал куда-то в сторону лестницы. Лисица тут же хлопнула ему лапой по плечу.
«Эй, велено привести!»
«Это тебе велено привести, хвостатая!» «Нам велено сопроводить».
«Отлично, тогда сопроводите меня на кухню», — решительно сказала я и поспешила к лестнице. Лестница оказалась длинной и витиеватой, с широкими ступенями, выложенными мозаикой. Я шла, осторожно придерживаясь за гладкие мраморные перила и любуясь игрой огней на потолке. Казалось, это мой личный триумфальный спуск, пусть и в сопровождении двух растерянных охранников и разгневанной рыжей лисицы. Внизу нас встретила массивная деревянная дверь с красивыми коваными завитками. Я без всяких церемоний толкнула ее, и дверь легко открылась, выпуская навстречу густой аромат корицы и свежей выпечки.
Кухня оказалась огромной и похожей скорее на роскошный пиршественный зал, чем на рабочее помещение. Высокий потолок с дубовыми балками, развешанные повсюду гирлянды сухих трав и специй, длинные разделочные столы из светлого дерева, заваленные разнообразной едой. В печах уютно потрескивал огонь, а медные кастрюли и сковородки блестели в отблесках пламени. Повара и поварята, похожие на маленьких пушистых медвежат в белых колпаках, застыли с открытыми ртами, увидев мое неожиданное появление.